11. Злокачественная агрессия. Жестокость и деструктивность. Кажущаяся деструктивность. От деструктивности следует отличать некоторые известные с давних пор эмоциональные состояния, которые современному исследователю нередко кажутся доказательством прирожденной деструктивности человека. Серьезный анализ показывает, что они, хотя и приводят к деструктивным действиям, но не обусловлены страстью к разрушению. Примером такого эмоционального состояния может быть желание, обозначаемое как жажда крови. Практически пролить кровь человека означает убить его, поэтому выражения «убивать» и «проливать кровь» употребляются в литературе как синонимы. Возникает вопрос, может быть, в древности существовали какие-то ритуалы, связанные с проливанием крови, а не с жаждой убивать? На глубинном, архаическом уровне переживания кровь ассоциируется с каким-то особым соком. В общем виде понятие «кровь» приравнивается к понятиям «жизнь» и «жизненная сила». Кроме того, кровь издавна считается одной из трех основных субстанций живого тела, в то время как остальные две субстанции составляют молоко и семя. Семя – это выражение мужской силы, молоко – символ женственности, материнства и созидания. Во многих культах и ритуалах молоко и семя считались священными. В крови разница между мужским и женским началом стирается. В глубиннейших слоях переживания – человек каким-то магическим образом захватывается самой жизненной силой, если он проливает кровь. Применение крови в религиозных целях хорошо известно. Священники храма в Иерусалиме, совершая богослужение, разбрызгивают кровь убитых животных. Жрецы ацтеков приносили в жертву богам еще трепещущие сердца своих жертв. Во многих ритуальных обрядах братские узы символически скреплялись кровью. Поскольку кровь является соком жизни, то нередко прилив жизненных сил напрямую связывают с выпиванием чужой крови. На ритуальных оргиях в честь Вакха и богини Геры обязательным было поедание сырого мяса и выпивание крови. А на Крите во время праздников Дионисий было принято зубами рвать мясо туш только что заколотых и еще живых животных. Подобные ритуалы встречаются также в культе многих хтонических богов и богинь. Бурке утверждает, что арийцы, вторгшиеся в Индию, презирали аборигенов за то, что те способны были есть сырое мясо людей и зверей. Это отвращение они выразили, назвав аборигенов сыроедами. О ритуальных кровопролитиях нам напоминают обычаи ныне живущих примитивных народов при определенных религиозных церемониях. Так у индейцев Хамаца на северо-западе Канады есть обычай, когда во время религиозной церемонии у человека откусывают кусочек мяса руки, ноги или груди. Поскольку кровь считается полезной для здоровья, то и сегодня встречаются разные формы терапии, связанные с видом крови. В Болгарии, например, человеку, пережившему сильный страх, дают съесть трепещущее сердце только что убитого голубя. Считается, что это поможет преодолеть страх. Даже в римском католицизме сохранился древний обычай называть церковное вино кровью Христа. И, конечно, было бы недопустимым упрощением связывать этот ритуал с деструктивными инстинктами и не видеть в нем жизнеутверждающего начала. Современный человек связывает кровопролитие только с деструктивностью. С точки зрения реализма, это так и есть. Но если взять не сам по себе акт кровопролития, а проследить его значение в глубинных пластах человеческой психики, то можно прийти к совершенно иным ассоциациям. Пролив кровь, свою или чужую, человек соприкасается с энергией жизни. На архаическом уровне этот акт сам по себе был уже достаточно сильным переживанием, а когда кровь проливалась, к тому же во имя богов, то это было актом величайшего поклонения. И здесь вовсе не обязательно должен был присутствовать разрушительный мотив. Сходные соображения возможно, имеет отношение и к людоедству. У представителей теории врожденной деструктивности каннибализм фигурирует нередко чуть ли не как основной аргумент. Они указывают на то, что в пещере Джоукоудянь находили черепа, из которых мозг был изъят через основание черепа. Предполагали, что это делалось ради поедания мозгов, которое якобы было присуще людоедам. Такая возможность, конечно, не исключена, но она скорее соответствует мировоззрению современного потребителя. Гораздо убедительней выглядит объяснение, согласно которому мозг использовался в ритуально-магических целях. Такую точку зрения высказал Бланк, который установил большое сходство между черепом синантропа и человека, найденного в Монте-Черчео спустя почти 500 000 лет. Если эта интерпретация верна, то и в отношении ритуального каннибализма и ритуального кровопролития можно сделать аналогичное предположение. Ясно, что у примитивных племен нового времени в последние 2-3 столетия был широко распространен каннибализм вовсе не ритуального свойства. Но все, что мы знаем о доисторических охотниках, а также о характере еще и ныне живущих примитивных охотников, говорит о том, что они не были убийцами, и потому маловероятно, что они были каннибалами. Мемфорд по этому поводу ясно формулирует свою мысль. Так как примитивный человек не был способен к таким проявлениям жестокости, как пытки и массовое уничтожение людей, то вряд ли мы имеем право обвинять его в убийстве собрата ради собственного пропитания. Таким образом, я только хотел предостеречь читателя от того, чтобы любое разрушительное поведение слишком поспешно объявлять следствием врожденной деструктивности. Вместо того, чтобы выяснить для себя, как часто за таким поведением стоят религиозные и другие вовсе не разрушительные мотивы, ибо в противном случае стирается грань между ритуальным кровопролитием и настоящей жестокостью и не получает должной оценки подлинная деструктивность, к анализу которой мы сейчас переходим.